Спит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашего сегодняшнего круглого стола «Бьет, значит, любит». Домашнее насилие в отношении женщин. Представляю моих сегодняшних гостей. Это Андрей Станиславович Синельников, заместитель руководителя организации «Национальный центр по предотвращению насилия Анна», Ирина Матвиенко, руководитель кризисной службы центра Анна, Григорий Шведов, главный редактор интернет-портала «Кавказский узел», а также с нами на телефонной связи Елена Ершова, руководитель консорциума женских неправительственных объединений. Итак, тема сложная, тема важная, поэтому я все-таки обращусь сначала к женщинам. Если можно, Ирина, к вам. Вот скажите, пожалуйста, когда-нибудь вот вас лично в своей жизни ударил мужчина?
Меня этот вопрос, на самом деле, ставит некоторое затруднительное положение. Мне бы не очень хотелось говорить о каких-то своих личных переживаниях, моментах в жизни. Вот. Но на самом деле, конечно, любая женщина может оказаться в ситуации, когда ее ударили. А другое дело, что каждая женщина решает, остается она в этой ситуации насилия или она выходит из нее.
Вот смотрите, Андрей Станиславович, скажите, вот женщина, когда задает такой вопрос, да, они сразу же теряются, не хотят на эту тему говорить. Почему? Почему об этом так в России стыдно говорить?
Нет, на этот вопрос я могу вам ответить.
Да, давайте, хорошо.
Когда женщина звонит на телефон доверия, она прекрасно понимает, с какой целью она туда обращается. Если у нее есть такая ситуация, то о ней действительно очень трудно рассказать близким, родным. У мамы может быть сердечный приступ. Подруги ее не поймут, например, и скажут, да он у тебя замечательный, такого в принципе не может быть. И там она понимает, что служба телефона доверия, там информация остается конфиденциально, поэтому говорить о каких-то личных моментах, связанных с насилием, с унижением, это всегда связано, это очень тяжело. И женщины, когда обращаются на телефон или дают интервью, они бы не хотели, чтобы информация эта прошла куда-то, ну, я не знаю, за пределы.
Кстати, это действительно так, потому что я говорила, вот Андрей Станиславович подтвердит, я хотела пригласить сюда женщин, которые пострадали от насилия. Андрей, и вы мне сказали, эти женщины не придут. И вот мне очень важно понять, почему.
В Западной Европе и в Соединенных Штатах, да, женщины охотнее рассказывают о своем опыте пережитого насилия. Не все. В принципе, такое есть и у нас. Достаточно вспомнить историю певицы Валерия, которая на всю страну заявила о насилии, пережитом со стороны мужа. И, кстати, вот эта ее смелость в рассказе о пережитом насилии стала вдохновляющей для многих других женщин, которые боялись об этом сказать.
Вот я хотела еще привести вашу статистику. Я же пошла на ваш сайт национального центра, и на самом деле статистика, она ужасная. Написано, что каждые 40 минут от рук мужа или партнера погибает женщина. Там много другой статистики, у каждой четвертой семьи насилие в той или иной форме проявляется. Откуда такие страшные цифры, и что это действительно в России так?
Эти все цифры, если вы видели на сайте, то они все взяты из официальных источников, то есть в частности из МВД. Да, к сожалению, в отсутствии механизмов профилактики преступлений в отношении женщин, в отсутствии специального законодательства, посвященного проблеме насилия в семье, эта тема, это преступление достаточно широко распространено в российских семьях.
Я хотела бы подключить к нашему разговору Елену Николаевну Ершову. 10 марта у вас будет презентация книжки «Международно-правовые нормы и практики преодоления домашнего насилия».
Да, и я хочу вот что сказать. До 50-х годов на Западе, в частности в США, женщины тоже не хотели говорить о насилии, не обсуждали эту тему. Для того, чтобы что-то изменить и начать ее решать, нужно преодолеть вот этот заговор молчания, так сказать. И хорошо, что Андрей упомянул певицу Валерию. Именно такие женщины, рассказывая, не боясь говорить о собственном опыте, добиваются подвижек и в общественном сознании. И это очень и очень важно. Вот, собственно говоря, не так много лет прошло, ну, 40-50 лет прошло. На Западе ситуация изменилась коренным образом. Не могу сказать, что там нет домашнего насилия. К сожалению, оно сохраняется. Но все-таки там более успешно ищут формы противодействия, и основываются они именно на другом уровне сознания самих женщин.
Вы знаете, я вам хочу рассказать про безобразную историю, которую вот я буквально несколько дней назад наблюдала в Москве. Из очень дорогой машины выскочил очень хорошо одетый мужчина и очень хорошо одетая женщина. То есть, насколько я понимаю, тут деньги не имеют значения. Это бывает и в богатых семьях, и в бедных семьях. И начал бить вот эту самую женщину. И судя по конфликту, который между ними разыгрался, это была личная сцена. Самое интересное, что никто, кто был рядом, не вмешался, не подошел, ничего не сказал. Единственное, кто попытался это сделать, это вот люди, которые расчищали снег на улице. Агрессивно на них отреагировали как мужчина, так и женщина. И женщина сказала, чтобы вот в это личные истории, и в это не стоит вмешиваться.
Это очень типичная реакция именно для женщин. Это пережитки нашего патриархата. Никуда не денешься. У нас семья, очень странные происходят процессы. С одной стороны, она перестает быть традиционной, меняются роли мужчины и женщины в семье. С другой стороны, в ней еще так много патриархатного и так много зависимости. Но я бы, знаете, не сказала бы, что это всегда только зависимость женщины. Это зависимость более слабого в семье. В последние годы появляется совсем ужасная тенденция. Матери престарелые страдают от своих сыновей. Это тоже одна из форм насилия в семье. И вовсе не только женщины страдают, страдают дети. Это совсем особая статья и очень серьезная проблема. Страдают инвалиды и страдают престарелые. А если мужчина слабый, то вполне возможно, что и он может оказаться жертвой.
Вот что касается матерей, вы сейчас сказали, я хотела подключить к нашему разговору Григория Шведова, главного редактора интернет-портала «Кавказский узел». Григорий, вот мне кажется, что как раз в кавказских республиках России к матери совершенно другое отношение. Там, по-моему, даже просто невозможно представить себе, чтобы сын или родственник поднял руку на свою мать. Тем не менее, вот я не знаю, вы подтвердите или опровергнете эту информацию, Центр «Анна» опубликовал доклад, который называется «Территория молчания». И там есть некоторые данные о том, что вот насилие в отношении женщин там действительно существует. Есть, например, невест похищают. Вот посмотрите, я вам как раз информацию дала. За 2008, по-моему, год, да, там было зафиксировано 180 случаев похищения. При этом, что меня вот на самом деле очень удивило, в Дагестане, да, то лишь 25% это были такие вот игровые моменты. То есть согласие самой женщины или невесты. Там, то есть получается, что 70% этих похищений были против желания женщины.
Действительно, очень много, скажем так, тут вопросов для обсуждения. Во-первых, сама тема насилия. С одной стороны, есть традиция, которая подразумевает, что не только насилие по отношению к женщине, вообще прикосновение к женщине, это не только традиция, скажем так, сложившаяся веками на Северном Кавказе, это и традиция ислама, которая играет все больше и большую роль, невозможно. Но, тем не менее, есть реалии, мы знаем, что сегодня на Северном Кавказе похищение и убийство людей массово происходит. И, к сожалению, это не практика сугубо взаимоотношений внутри общества, это практика взаимоотношений общества и государства. Поэтому есть легитимизация насилия, которая, в принципе, веками регламентировалась нормами и правилами. Это первая важная вещь, которую надо понимать, когда мы говорим про, в частности, насилие в обществе. Но если возвращаться к теме похищения невест, например, то мне будет очень интересно продолжить уже за пределами вот записи этой программы разговор о том, как ведутся исследования на этот счет, потому что действительно, похищение невесты имеет место. Но тут надо понимать, что и сейчас, и на протяжении многих веков это, в частности, сложившаяся практика, в рамках которой согласие, конечно, является ключевым моментом. Но я могу сказать, что очень во многих регионах Северного Кавказа не только согласие является ключевым моментом, но и дальнейшее следование строго определенным правилам. То есть, ну вот что такое похищение невест на нашем языке? Вот мы тут сидим в студии и разговариваем. Ну, это как будто будто вот и однократное действие. А что это такое реально на Северном Кавказе? Это не менее сложная процедура, чем похороны, чем свадьба. Да, невесту похищают. Может ли ее похитить не жених? Нет, он должен присутствовать. Может ли жених к ней вообще прикасаться? Нет, ни в коем случае. Похищение должны производить его друзья или родственники и так далее. Может ли он ехать с ней в одной машине, потом просто вот вдвоем? Ни в коем случае. Он не может оставаться с ней один на один. Куда попадает эта похищенная невеста? Может ли она с ним куда-то домой попасть или еще там в гостиницу какую-нибудь? Нет, ни в коем случае. Ее привозят в какое-то отдельное место, где она с женихом находиться не должна. И самое главное, что происходит после этого? Ее вообще должны вернуть той семье, с которой ее похитили. Это вот то, что я описал, идеальная модель. И она не только идеальная на бумаге, реально так и происходит очень во многих случаях. Другое дело, что, конечно, происходят, наверное, и другие случаи, и другие примеры имеют место. Мы, например, знаем, что есть нормы и отлучают семьи от села. То есть семья, представитель которой похитил невесту, сделал это недолжным образом, она может быть отлучена, да, от села, она может быть исключена из этого сообщества. Платится штраф очень большой. Тоже речь идет про десятки тысяч рублей, что очень большая сумма для Северного Кавказа. Я просто хочу дополнить эти данные вот такой вот картиной, которая, мне кажется, важно понимать, не идеальная модель, но и модель только, реально существующая.
У этой картины ведь есть на самом деле одно важное условие,
Андрей,
которое вы описали. Это согласие девушки на то, чтобы ее похитили. В этом отношении эти похищения чисто ритуальные. Когда мы говорим о насилии, мы говорим о несогласии девушки на похищение. И здесь уже совершенно иная картина. Да, действительно, такие ритуальные похищения, например, очень распространены в Кабардино-Балкарии, когда семьи предварительно договариваются, потом происходит по общему согласию похищение. Но, скажем, в Дагестане, например, ситуация абсолютно другая. Большинство похищений там происходит против воли невесты. То же самое в Ингушетии. Не зря же депутаты Ингуши пытались продвинуть закон, запрещающий похищение девушек с целью женитьбы, который не прошел, к сожалению. Почему? Потому что существует такая очень маленькая деталь, если похищают девушку без ее согласия, например, да, и без согласия ее семьи, и она проводит ночь в доме похитившего его человека, неважно, был ли между ними какой-нибудь половой контакт или не было, это абсолютно не важно. Сам факт важен, что она провела ночь в доме мужчины. То позже у нее будут очень большие проблемы с тем, чтобы выйти замуж, если ее вернут обратно в дом, в семью. Вот в этом-то и есть проблема. То, что у них просто не остается выбора.
Есть традиция, вот эти вот браки, эти свадьбы, 500, 600, 3000, 5000, да, особенно в Дагестане, участников. А есть бюджет семьи, есть возможности. И когда твои родители принимают решение, за кого тебе выходить замуж, они тоже думают о том, кто будет платить за это хозяйство. И тогда возникает вопрос, ты сама принимаешь решение, за кого тебе выходить замуж, или твои родители думают о том, кто будет оплачивать и ту свадьбу, и последующую твою жизнь. Я только хочу сказать, что ситуация многогранная. Есть ситуация насилия, есть ситуация договоренностей.
Это говоря чисто с позиции прав человека, насилие происходит в любом случае, если девушка против или не давала согласия выйти замуж за этого человека.
Давайте я напомню нашу программу. Вы слушаете программу «Третий сектор» на волнах Радио Свобода. У микрофона Кристина Горелих. Тема нашего сегодняшнего круглого стола — «Домашнее насилие в отношении женщин». Мои сегодняшние гости – это Елена Ершова, руководитель консорциума женских неправительственных объединений, Андрей Синильников, заместитель руководителя Организации Национального центра по предотвращению насилия «Анна», Ирина Матвиенко, руководитель кризисной службы центра «Анна», а также Григорий Шведов, главный редактор интернет-портала «Кавказский узел». Ирина, скажите, вот кто вам звонит в кризисный центр? Какие личные вопросы
вам задают? На самом деле, вот если обратиться к статистике именно нашего телефона доверия, нашего центра, действительно, там есть разные обращения, и мы никому не отказываем. В основном это почти половина. Обращаются женщины, все-таки, которые подвергаются насилию в семье.
Пожилого возраста.
И пожилого возраста обращаются. Это меньше гораздо. Это там 10-12% вот женщины после там 55. Они обращаются. Действительно, кто-то подвергается насилию со стороны своих сыновей повзрослевших, а кто-то со стороны своих мужей, с которыми они прожили 20-30 40 лет. И когда они остаются одни в квартире, дети, взрослые, разъезжаются, очень часто вот пожилые женщины подвергаются насилию. И они даже не могут сказать своим детям о том, что происходит в их семье. Мы говорили о том, что женщине очень трудно говорить об этом. А если она прожила с этим человеком много лет, тем более признаться в этом очень сложно. И давайте вспомним нашу пословицу. Вот как же мы будем ссоры из избы? Да? Мы не выносим ссоры из избы. У нас не принято. Вот пусть лучше у нас этот ссор остается, накапливается, но он наш, семейный ссор. Поэтому так сложно, потому что общество на самом деле такое впечатление, что оно не готово услышать правду. И женщину, вот куда бы она ни пошла за помощью, будь то милиция, будь то, допустим, я не знаю, органы опеки, будь то травмпункт, очень часто женщину спрашивают, задают ей следующий вопрос: а почему вы так долго живете в этой ситуации? Да? Как случилось, что вы до сих пор не обратились за помощью?
И что она говорит?
Ее обвиняют в том, в этой же ситуации, что она происходит.
Сама виновата.
Да. Очень хорошее, да, вот вы сейчас произнесли, когда речь ведут о том, что женщина сама провоцирует, вот это любимое слово, когда мы говорим о помощи женщины в ситуации насилия, почему-то начинают разбирать, а что же сделала такого женщина, что вот ее бьют, ее обижают, ее оскорбляют. А очень важно, на мой взгляд, вначале наказать человека, который совершает преступление, потому что насилие в отношении женщин, особенно если это связано с телесными повреждениями, это преступление, и оно наказывается уголовно, в соответствии со статьями Уголовного кодекса.
Вот, Елена Николаевна, то сотрудники милиции, они наоборот, они не вмешиваются уже в это.
Вы понимаете,
правда?
Я...
И говорят, что это вообще семейные дела.
Первое, что я хочу сказать, насилие может явиться, когда муж, например, не разрешает женщине работать, не разрешает женщине встречаться с подругами, не дает ей денег. И в то же время не пускают ее на работу. Это все факты насилия, которые нужно исследовать точно так же, как физическое насилие. Второе, что я хочу сказать. Общество – это мы сами. И пока мы сами не будем относиться к фактам насилия над собой как к преступлению, а не копить этот ссор дома по углам, до тех пор ничего в обществе не изменится. Если мы сами этого будем стесняться, то почему мы будем ждать поддержки от кого-то? А милиционеры, извините, во-первых, милиционеры такие же люди. И я, например, считаю, что с ними тоже нужно работать, как у нас вообще не хватает правовой грамотности. Это нужно факты все эти объяснять и женщинам, и мужчинам, и милиционерам, и муниципальным служащим, абсолютно всем. Потому что очень многие люди вообще не понимают, вот действительно все эти наши традиционные пословицы «не выносить ссор из избы».
А бьет, значит, любит еще.
Бьет, значит, любит. Люблю жену как душу, трясу ее как грушу. Да у нас полно таких пословиц. Значит, нам нужно менять нашу ментальность. И кроме всего прочего, нам нужно менять еще и Уголовный кодекс. Потому что у нас даже если женщина является жертвой насилия, и она хочет возбудить это дело, это не значит, что ее жалоба в милицию получит сразу зеленый ход, и милиция ей начнет помогать. Для того, чтобы получить статус пострадавшей, женщина сама должна собирать доказательства, вести, по сути дела, следственные действия и доказывать эти все факты в суде. То есть у нас по нашему нынешнему состоянию Уголовного кодекса позиция агрессора более преимущественно, более выгодно, чем позиция пострадавшей.
Да, я, кстати, хотел дополнить. Уголовный кодекс заточен на преступления в основном между людьми, которые друг друга не знают. На преступления, например, побои, совершенные на улице, если вас побил незнакомый человек, то это одно дело. Но если вы с этим человеком живете в одной квартире, если он знает, где вы работаете, если он знает, куда вы можете уйти, к кому, если он знает, где учатся дети, то ситуация приобретает совершенно другое значение. Очень часто в нашей, например, работе сталкиваемся, даже если если женщина уходит, то она не избавляется от преследований.
Если можно, вот я...
Григорий
Шведов, я хочу просто горячо поддержать идею, что необходимо работать с общественным мнением. Я думаю, что, безусловно, изменение ВПК, безусловно, нужно работать с непосредственными жертвами и вызывает уважение эта работа, но работа с общественным мнением, привели здесь пословицы, поговорки, а как они меняются? Меняются стереотипы в обществе. Это касается и Северного Кавказа, это касается и Москвы, любых других регионов. Необходима работа с общественным мнением, и не просто какой-то пиар, а целенаправленные кампании, которые проводятся вместе с исследованием, в рамках которых возможно заметить, какие изменения происходят в обществе. В первую очередь в среде, как мне кажется, мужской, среде, в которой стереотипы тоже какие-то о поведении и о норме поведения мужчин в семье, они сейчас очень сильно укоренены. Говорить о том, о чем говорить не принято, и пытаться именно менять не только законодательные какие-то аспекты нашей жизни, но и отношение наше к стереотипам, к сложившимся.
Мне хочется все-таки такое сделать замечание, да, по поводу того, что если мы затронули общественное мнение, мы всегда в связи с насилием говорим, почему женщина не уходит из семьи. А мне бы хотелось по-другому вопрос поставить, да, о том, что все-таки это обидчика важно удалять из семьи. Если мы обратимся к законодательству западных стран, то один из пунктов вот этого закона, там есть охранные ордера, которые позволяют мужчину удалить из помещения, из квартиры, причем без решения
даже из его собственной квартиры,
всегда очень пугаются.
Да,
очень пугаются. Как же так? Вдруг мужчину выселят из его собственного жилья. На что мы успокаиваем людей, говорим, что без решения суда полицейские имеют право временно его выселить на 10, максимум на 20 суток. А уже затем будет решение суда, подается заявление, ну и соответствующая процедура. У нас пока даже в голову не приходит говорить вот о таких мерах безопасности, кстати, для женщины, для детей, для пожилых. И вот мне хочется обратить на это внимание общества.
А мне еще хочется обратить внимание, так как наша передача записывается в канун 8 марта и завершается в канун 8 марта, то мне кажется, что лучший бы подарок, который сделало бы наше правительство российским женщинам, это обратило внимание на проблему насилия в семье и, наконец-то, озвучило эту проблему с позиции государственной власти. Чего еще, к сожалению, несмотря на все 10 или даже больше тысяч погибших женщин, сделано еще не было.
Елена Николаевна, да, вы тоже хотите сказать, я даю вам слово.
Наша организация вслед за петербургскими женскими организациями встречают в этом году 8 марта под лозунгом «Не дарите цветы, подарите законы». И мы имеем в виду, в частности, закон о домашнем насилии и целый ряд других законов, которые необходимы для ликвидации дискриминации по признаку пола. Я призываю мужчин и правительство не дарить нам цветы 8 марта, подарить нам равноправие.
А цветы дарите во все остальные дни, и чем
да,
чаще,
цветы,
тем лучше.
Цветы можно дарить в течение всех 365 дней.
Елена Ершова, я напомню, что о домашнем насилии в отношении женщин говорили Андрей Синельников, заместитель руководителя Национального центра по предотвращению насилия, Анна, Ирина Матвиенко, руководитель кризисной службы центра, Анна, Григорий Шведов, главный редактор интернет-портала «Кавказский узел», и Елена Ершова, руководитель консорциума женских неправительственных объединений. Продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к риску большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в центре Москвы прошел санкционированный митинг с требованием радикальной реформы милиции. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на Триумфальной площади собрались около 200 человек, правозащитники, активисты оппозиционных движений. ФСБ России подтверждает информацию о гибели одного из лидеров боевиков на Северном Кавказе Александра Тихомирова, известного как Саид Бурятский.
Глава ведомства Александр Бортников доложил президенту России Дмитрию Медведеву, что смерть Бурятского доказана. В Дербентском районе Дагестана в ходе спецоперации убит боевик. По данным правоохранительных органов, Исламудин Аликулиев был причастен к обстрелу сотрудников милиции 4 марта. Тогда два милиционера были ранены. Иран расторгает контракты с российскими пилотами, работающими в стране. Решение последовало за недавним инцидентом с самолетом, загоревшимся при посадке на северо-западе Ирана. Вину за происшествие возложили на российского летчика. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун побывал сегодня с необъявленным визитом на юге Афганистана. Браун встретился с британскими военными, участвующими в наступлении на талибов в провинции Гельмент. В Забайкалье предъявлено обвинение заместителю директора Урульгинской школы-интерната Дмитрию Виткаускасу, который подозревается в избиении детей. Президент России Дмитрий Медведев упразднил Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по образованию, Роснаука и Рособразование. Правопреемниками этих государственных ведомств станет Министерство образования и науки. Президенту Египта Хосни Мубараку была сделана хирургическая операция. Сообщается, что она была произведена в Германии и прошла успешно.
На волнах Радио Свобода звучит программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Своеобразный подарок к 8 марта местные власти приготовили в Волгограде Ирине Маловичко, руководителю благотворительной организации «Клуб ЮНЕСКО. Достоинство ребенка». 10 марта должен быть оглашен приговор по делу о финансовых злоупотреблениях в организации. Если Ирину Маловичко признают виновной, ей грозит до 2,5 лет лишения свободы. Все подробности в материале Оксаны Загребневой.
Уголовное дело против сотрудников Волгоградской благотворительной организации «Клуб ЮНЕСКО. Достоинство ребенка» было возбуждено 2 года назад. Руководителя Ирину Маловичко обвинили в присвоении грантовых средств путем изготовления якобы подложных чеков на сумму около 20 тысяч рублей. А еще 2 сотрудниц, ее заместителя Татьяну Загуменнову и бухгалтера Ульяну Иляхину, в пособничестве. Тогда же в интернете появились статьи, где Маловичко обвиняли в получении средств от Госдепартамента США, на которые она якобы безбедно существует, а на семинарах преподносит молодежи информацию, дискредитирующую органы власти и правоохранительные структуры. Там же намекалось и на откаты чиновникам обладминистрации за предоставление организации грантов. Что касается этих обвинений, ничего из описанного предъявлено и доказано руководителю организации не было, что неудивительно, учитывая социальную направленность деятельности организации, говорит Ирина Маловичко.
Наша организация работает с детьми и подростками, молодежью неблагополучных социальных групп. Дети-сироты, дети, ставшие участниками криминальных там ситуаций, дети-правонарушители, дети-жертвы правонарушений. И вот на эти темы у нас были реализованы различные проекты.
По мнению самой Ирины Маловичко, именно желание правоохранительных органов раскрыть дело коррупционной направленности и послужило поводом для проверок АБЭП и возбуждению уголовного дела.
Были привлечены 2 свидетеля из администрации Волгоградской области, которым были предъявлены якобы ведомости, что они от нас получали деньги. Причем уже судом сейчас установлено, что эти ведомости подложные, изготовлены следствием или кем-то по его заданию. Судя по подложным документам, например, одной из целью могло быть обвинение в коррупции, может быть, через нас, сотрудников администрации Волгоградской области, чтобы показать, что вот как в благотворительной организации деньги хапают, отмывают, передают администрации, администрация им за это выдает гранты и так далее.
По словам Маловичко, следствие шло с грубыми нарушениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Так, например, из квартиры Маловичко в ходе обыска сотрудниками Волгоградского ОВД пропали почти 65 тысяч рублей, предназначенных на поездку группы детей из Волгограда в Германию. Маловичко просила вернуть деньги, обращалась в прокуратуру, в отдел собственной безопасности ОВД, но средства, предназначенные на реализацию международного партнерского проекта «Школьники Германии и России за мир и культурное многообразие», организации так и не вернули, сообщив, что хищение не подтверждается, потому что факт обнаружения и изъятия денег не указан в протоколе обыска. Основным же козырем обвинения в суде стали якобы поддельные чеки. У сотрудников ОБЭП вызвали подозрения документы, полученные организацией после оплаты услуг такси. Таксист выдавал организации документы не строгой финансовой отчетности, кассовые чеки, а приходные ордера. Кстати, за пару недель до проверки ОБЭП Росрегистрация по Волгоградской области, имеющая право исследовать уставные и финансово-хозяйственные документы, провела проверку деятельности клуба ЮНЕСКО и претензий к его деятельности не имела. 10 марта должен быть вынесен приговор. Гособвинитель Александр Бондаренко требует для подсудимых 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
По мнению стороны гособвинения, данное наказание не будет являться слишком строгим, поскольку в ходе судебного заседания было установлено, что денежные средства, которые похищались данными лицами, во-первых, это денежные средства бюджета, во-вторых, эти денежные средства выделялись в рамках грантовых проектов, денежные средства были предназначены для, так сказать, улучшения социального положения непосредственно детей, опекунов. Похитили в общей сумме там около 20 тысяч рублей. Вопрос тут как бы стоит не в сумме, а не в непосредственных вот этих обстоятельствах совершения преступления. То есть им меняется использование служебного положения, и как бы даже вот эту, так сказать, международную марку этого своего клуба ЮНЕСКО поставили как бы под сомнительную репутацию.
Это, конечно, был заказной показательный процесс во многом для того, чтобы все остальные боялись. И боялись не проверок экономической их деятельности, потому что это само собой разумеется, а это, конечно, был сигнал. Во-первых, не выходить на международный уровень, не работать ни с какими международными грантодателями, и вообще не работать ни в какой области, которая может так или иначе говорить о несовершенстве нашей системы, да, о каких-то там, ну, я не говорю нарушениях, а хотя бы там нецелесообразности каких-то построений государственных, потому что, ну, там, в работе органов опеки, например, или в работе с несовершеннолетними, или чтобы не пытались это совершенствовать, открывая, да, какие-то новые пути и так далее. Вот только государство может говорить об этом само про себя. Если нам вынесут такую меру наказания, как реальное лишение свободы, то это будет как раз то, что хотели сообщить всему гражданскому обществу Волгограда и России. Если вы вообще вякнете или вообще будете продолжать работу в достаточно независимом режиме, то вот с вами будет то же самое. Мы найдем хозяйственное дело, придумаем или там сфабрикуем, или вытащим из там из огромного количества ваших документов, десяток, которые можно оспаривать, и посадим вас за это в тюрьму.
Несмотря на судебный процесс, сотрудники организации «Клуб ЮНЕСКО достоинства ребенка» продолжают работать.
К нам постоянно обращались наши партнеры, в частности, там, комиссии, предлам несовершеннолетних органов опеки, чтобы мы там вот тут провели, там провели, это организовали, это сделали и так далее. И мы решили, что мы будем продолжать свою деятельность, потому что виновными себя ни в чем не считаем, а деятельность наша очень высоко востребована. Невозможно в ответ на такое давление просто вот сложить руки. При поддержке наших партнеров и коллег мы решили, что мы будем продолжать свою работу. Мы ее продолжаем.
О деле над общественной организацией «Достоинство ребенка» рассказывала Оксана Загребнева, Волгоград. Защищать свое достоинство и право воспитывать родного брата наравне со своими здоровыми детьми будет Светлана Изанбаева. Чиновники из Минсоцздрава запретили Светлане взять домой 10-летнего младшего брата, испугавшись наличия у нее ВИЧ-положительного диагноза. Этой историей я открываю новую рубрику в программе «Третий сектор». Рубрику о детях. Валерия Панюшкина.
Обывательские страхи. Я считаю, что по вине директора Минздравовского департамента социальной защиты госпожи Самариной 10-летний мальчик Саша вот уже год живет в детском доме вместо того, чтобы жить с благополучной и любящей старшей сестрой. Когда умерла Сашина мама, сестра мальчика Светлана Изанбаева поспешила оформить над братом опеку и взять брата к себе. Но ей отказали, потому что у нее ВИЧ. Соображение о том, что ВИЧ в быту не передается, и что Светлана прекрасно воспитывает своих двух здоровых детей, не подействовали на чиновников из органов опеки, и брат с сестрой были разлучены. Я познакомился со Светланой несколько лет назад. Она тогда победила в устроенном общественными организациями для ВИЧ-положительных женщин конкурсе красоты. А меня пригласили в качестве селебрити вручать Светлане приз. Дело происходило в маленьком театре. Я вручил приз и поцеловал девушку, потому что только директор департамента соцзащиты может не знать, что ВИЧ не передается через поцелуи, через тарелки, вилки, душевые кабинки и постельное белье. А я не директор департамента и знаю это, потому и поцеловал девушку. С тех пор Светлана вышла замуж, родила двоих здоровых детей, устроила у себя в Татарстане общественную организацию, помогающую людям, живущим с ВИЧ. И все у нее складывалось как нельзя лучше, пока младший брат не остался сиротой, и государство не запретило Светлане заботиться о родном брате. Уже год Светлана за брата судится в судах разных инстанций. Ей удалось добиться, что последний из этих судов признал за ней право опекать брата. Но ей не удалось забрать брата из детдома, потому что органы опеки оспорили это принятое в пользу Светланы судебное решение в Верховном суде Республики Татарстан. 11 марта заседание. Если Верховный суд Татарстана не признает права сестры заботиться о брате, тяжба пойдет по судебным инстанциям еще выше, и брат с сестрой будут разлучены еще как минимум полгода. Тогда как Светланина правота очевидна, на мой взгляд. Светлана не может причинить брату вреда, если только не станет вступать с мальчиком в половые отношения или переливать ему свою кровь. Каковы безумные фантазии, разве только директору департамента могут прийти в голову. В официальном своем ответе правозащитникам, требующим отменить для ВИЧ-положительных людей запрет на опеку и усыновление, директор департамента соцзащиты Самарина пишет: «Решение вопроса о наделении правом на опеку людей с ВИЧ-инфекцией в настоящее время представляется преждевременным». Вероятно, госпоже Самариной и представляется. Но, боюсь, Светлане Изанбаевой и брату ее Саши решение этого вопроса не представляется преждевременным вот уже год. Какие у госпожи Самариной аргументы, на мой взгляд, абсурдные. Госпожа Самарина пишет, что людям, живущим с ВИЧ, нельзя усыновлять детей и брать детей под опеку, потому что ВИЧ является серьезным инфекционным заболеванием. Как будто мы не знали, что ВИЧ – это серьезное заболевание. Разве об этом речь? Разве не о том речь, что ВИЧ – это серьезное заболевание, которое практически не может быть передано в быту? Еще госпожа Самарина пишет в своем официальном ответе, что ВИЧ положительному человеку может стать плохо, и ему может понадобиться стационарное лечение, и ребенок тогда, дескать, останется без присмотра. Чиновница всерьез пишет это и не видит абсурдности в этом своем замечании. Разве каждому человеку в любую секунду не может стать плохо? Разве каждому из нас в любую секунду не может потребоваться стационарное лечение? Давайте тогда отнимем детей у всех россиян на том основании, что любому россиянину в любую секунду может стать плохо, а детскому дому не может стать плохо никогда. В конце концов, госпожа Самарина не видит абсурдности и в том, что своих детей Светлане Изанбаевой воспитывать можно, а чужого ребенка нельзя. Если Светлана опасна для детей, тогда логично было бы лишить ее родительских прав. Если же ее родительских прав не лишают, тогда логично разрешить ей опеку над братом. Однако же, полагаю, госпожою Самариной движет не логика, а дикарские предубеждения. Обывательский страх перед словом «СПИД», каковой страх сильнее, чем все на свете врачи, давно признавшие ВИЧ не смертельным заболеванием, а хроническим. И очень печально, что государственные решения принимаются у нас на основе дикарских предубеждений, и детские судьбы решаются на основании обывательских страхов.
Это была рубрика Валерия Панюшкина. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Не утихают споры вокруг законопроекта об обороте лекарственных средств. Публичная критика этого законопроекта стоила поста главе Росздравнадзора Николаю Юргелю. После этого высокие чиновники замолчали. Премьер-министр Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» попросил депутатов не сбавлять темпы работы по этому проекту после принятия его в первом чтении, отметив, что Минсоцздравразвитие свою позицию определило. Она поддержана, и любые отклонения от этой позиции будут пресекаться, в том числе и принятием кадровых решений. С этого момента критика и депутатами скандального законопроекта о лекарствах резко сократилась. В правительстве подчеркивают, что законопроект устанавливает принципиально новые требования к безопасности и качеству лекарств, вводит механизм госрегулирования цен на жизненно важные и необходимые лекарства, уравнивает права отечественных и зарубежных производителей. Организации по защите прав пациентов уверяют, что в законопроекте явно видна централизация полномочий в руках Минсоцздрава, что громоздкая схема расчета предельных цен –
разработанная ведомством, скорее всего, окажется недееспособной, и опережающий инфляцию рост цен на лекарства продолжится. Что в законопроекте нет упоминаний о льготном или бесплатном лекарственном обеспечении, нет четких критериев эффективности допускаемых на рынок лекарственных средств, неизвестна структура, которая будет заниматься регистрацией и экспертизой лекарственных препаратов. Общественная палата России пошла по пути наименьшего сопротивления. На фоне ожесточенных споров общественности с чиновниками, эксперты общественной палаты, вместо того, чтобы требовать серьезно доработать законопроект о лекарствах, отделываются незначительными рекомендациями. Все подробности в медицинской рубрике Ольги Беклемищевой.
Общественная палата приняла рекомендации к поправкам в законопроект об обращении лекарственных средств, и Министерство здравоохранения и социального развития их одобрило. Все это случилось после того, как за несогласие с данным законопроектом был уволен глава Росздравнадзора Николай Юргель, а депутаты Госдумы от «Единой России», по моим сведениям, получили приказ отозвать поправки, которые они на волне общественного возмущения внесли было в законопроект. Что же это за замечательные поправки общественной палаты? Докладываю. Общественная палата рекомендует запретить рекламу лекарственных средств безрецептурного отпуска везде, кроме специализированных медицинских СМИ, позаботиться о подготовке экспертов по регистрации лекарств и специалистов по клиническим испытаниям, разрешить фельдшерско-акушерским пунктам, если рядом нет аптек, торговать лекарствами. Это все поправки, спросила я у нового председателя комиссии по здравоохранению Общественной палаты России Евгения Очкасова.
Помимо этого еще Общественная палата высказала мнение о необходимости, и крайне важно это государственное регулирование цен на лекарственные препараты, и может быть постепенно со временем поднимать вопрос и о государственном регулировании цен не только на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важных, но, может быть, и на другие, потому что есть опасность подъема цен на те лекарства, но это надо со временем просто будет аккуратно рассматривать, дабы также еще не пострадали в значительной мере и производители, чтобы они были заинтересованы, собственно говоря, и производить эти лекарства.
А вам известна критика законопроекта со стороны Лиги защиты прав пациентов, общества специалистов по доказательной медицине, формулярного комитета?
Члены нашей комиссии присутствовали на заседании целого ряда таких уже подобных обсуждений в различных местах, в том числе и в торгово-промышленной палате, и в Совете Федерации, работали с там публикациями. И информация, конечно, нам поступает, и в общественной палате есть информация такая всесторонняя. Но это не абсолютно речь не идет о том, чтобы в общественной палате дублировалась уже ранее известные точки зрения, и общественная палата, она не является дублером уже многих таких площадок, где высказываются те или иные точки зрения.
В общем, общественная палата будет просить в будущем учесть. А те, кто предлагал поправки по существу, судя по всему, так и не будут услышаны. Рассказывает Александр Саверский, председатель Лиги защиты прав пациентов.
Что-то странное с этим законом происходит, но при этом мое глубокое убеждение, что он действительно не решает ни одной из поставленных на сегодняшний день задач, существующих задач. Он не занимается решением проблемы обеспечения пациентов необходимыми лекарственными средствами, борется за власть Минздрава с Росздравнадзором за функцию регистрации лекарственных средств. Это единственная проблема, которую он пытается решить.
А в чем странность происходящего? Ведь у законопроекта есть и влиятельные противники.
Татьяна Владимировна Яковлева, именно у нее было совещание, по результатам которого уволили Николая Викторовича Юргеля. На самом деле «Единая Россия» была в шоке, то есть там было несколько депутатов. Было 15 выступлений примерно экспертов, которые завершились вопросом одного из депутатов. Скажите, а есть кто-нибудь в зале, кто за закон? А там было человек 50, ни одной руки. И они уже в ответных словах своих говорили, знаете, я в шоке, я впервые вижу такую ситуацию, когда мы проголосовали за закон в первом чтении единогласно, и это настолько противоречит мнению экспертов. И вообще, то есть того, что там происходило, было понятно, что депутаты закона, они не успели его прочитать, там 140 страниц текста, закон был внесен 26 декабря под Новый год, а в первом чтении он проголосован 28 января. Они передавились правительству, Минздраву, когда им все это эксперты начали говорить, у которых было, по крайней мере, полгода, все они, конечно, были в шоке.
Но они вроде от этого шока быстро оправились, во всяком случае, сейчас они...
Но их привели в чувство.
Не принимают поправки.
Да, ну потому что действительно использовал административный ресурс. Ну, извините, если руководителя государственной службы Юргеля увольняют просто так, за то, что он там позволил себе какую-то критику, причем не в явно выраженной форме, скажем так. Попытался донести мнение общественности до Минздрава, до правительства, его за это увольняют, то, в общем, сами понимаете, причем Путин впервые увидел в таком состоянии, когда он просто наорал на руководство партии, ведущий, что по себе для меня было удивительно.
За что он на них орал?
Ну, они, видимо, пытались как раз, ну, по крайней мере, мне так говорят, что они попытались до него донести мнение общественности. В ответ он наорал, что, типа, правительство свое мнение высказало, проект закона в Госдуму внесен, и никто не вправе его критиковать, поэтому те, кто позволит себе, это будут уволены. Вот Юрий был уволен. Поэтому обстановка была странная. Потом мне, правда, говорят, что были и другие разговоры о том, что вроде как все-таки донесли мнение общественности, и было сказано, что же молчали раньше. В ответ люди сказали, что как бы до пор не смогли даже рта открыть, просто не успели.
А те поправки, которые внесла общественная палата и которые Минздрав одобрил, они как-то улучшают ситуацию?
Нет, конечно, они концептуально ничего не меняют. На мой взгляд, это просто сладкий кисель, сплошные дифирамбы, которые не имеют ничего общего с той критикой жесткой, которая была от общественности, потому что, ну, общественная палата, комиссия новая, она в феврале, это буквально было первое заседание, и тем, что они себя так повели, ну, на мой взгляд, это просто дискредитация общественного движения, потому что вся общественность против, общественная палата за. Ну, молодцы.
Так что у нас теперь две общественности. Одна белая и пушистая, другая та, которой больше всех надо. Нетрудно догадаться, которая ближе сердцу Министерства здравоохранения и социальной защиты. Это была медицинская рубрика Ольги Беклемищевой. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В британской прессе активно обсуждается плохая работа медицинского персонала по уходу за больными в клиниках. Daily Mail пишет о том, что отдельная проблема – это некомпетентность медицинских сестер. Пациенты практически лишены ухода, их элементарные требования поддержания чистоты и соблюдения личной гигиены игнорируются. Больные жалуются, что медицинские сестры не помогают старым и немощным принимать пищу. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун обеспокоен сложившейся ситуацией. Он считает, что профессиональный уровень медицинских сестер должен быть значительно выше и призывает сотрудников клиник вернуть утраченное доверие пациентов, пишет Daily Mail. Другие европейские новости вы узнаете из нашей следующей рубрики.
Клиника Оксфорда приостановила операции на сердце, сообщает британская телерадиокорпорация BBC. «Мы временно приостановили проведение хирургических операций на сердце до полного расследования всех обстоятельств. Это расследование будет включать в себя проверку по делам скончавшихся за последние 3 или 4 месяца во время операций 4 очень больных детей», заявил представитель клиники. Он добавил, что после произошедшего пациента с особо тяжелыми заболеваниями немедленно перевели в другие медицинские учреждения и подчеркнул, что здоровью оставшихся в клинике пациентов ничего не угрожает. «Мы будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Отрадно, что сотрудники клиники незамедлительно приняли меры, и другим пациентам уже не угрожает опасность», заявил представитель комиссии по здравоохранению Роджер Дэвидсон.
Телерадиокорпорация BBC напоминает, что в 2005 году комиссия по здравоохранению уже проводила расследование, связанное с этой клиникой. Там в период с 2002 по 2005 год смертность после проведения коронарного шунтирования превысила средний показатель по стране более чем вдвое. Итогом работы комиссии стал доклад, в котором говорилось о необходимости принять меры. А в 2007 году Оксфордская клиника вновь подверглась критике в связи с высокой смертностью пациентов с сердечными заболеваниями. Эта клиника, основанная в 1970-е годы, является крупнейшим медицинским учреждением в графстве Оксфордшир. Помимо того, это главный пункт скорой медицинской помощи города. Здесь также проводятся срочные хирургические операции, заключает BBC.
В британском городе Бристоле уже в этом году может появиться налог на мусор, сообщает газета Daily Mail. Планируется, что в мусорные контейнеры на колесах вмонтируют специальные электронные микрочипы. С их помощью горожане, добровольные участники проекта, подсчитают вес каждого пакета с мусором и определят приблизительную норму мусора на человека. Тем, у кого образуется меньше всего мусора, обещают поощрение от городских властей. В городском совете Бристоля эту меру связывают с необходимостью улучшить экологическую ситуацию. При этом подчеркивается, что горожан, которые выбрасывают пакеты с мусором в контейнеры, штрафовать не будут. Однако многие опасаются, что на дома тех, кто выбрасывает мусор сверх нормы, могут наклеить предписание с требованием заплатить.
Этот эксперимент заставит горожан задуматься о том, стоит ли им так много выбрасывать, и почувствовать благодарность к тем, кто помогает нам избавляться от мусора, заявляет представитель городского совета по охране окружающей среды Гэри Хопкинс. Он добавляет, что участие в проекте – дело добровольное. Критики считают, что появление мусорных штрафов и поощрений вполне реально, и тогда большим семьям придется платить за мусор больше. Предполагается, что в первом эксперименте, который продлится 6 месяцев, примут участие жители около 2500 домов, сообщает Daily Mail.
В Германии министр по делам семьи Кристина Шрёдер предлагает проект для семей с родственниками, нуждающимися в специальном уходе, сообщает газета Zeit. Этот план предусматривает предоставление гражданам права на домашний уход за родственниками любого возраста, нуждающимися в помощи. Потребность в уходе может возникнуть у каждого, независимо от возраста, считает министр. Проект предполагает, что люди, которым необходимо ухаживать за своими родными, в течение 2 лет будут заняты на работе на полставки, получая при этом 75% своей заработной платы. Это ничего не будет стоить налогоплательщикам, считает Шрёдер. Она добавляет, что если учитывать медицинское страхование, домашний уход может обойтись дешевле, чем размещение людей в специализированное учреждение. К тому же очевидно, что большинство людей, нуждающихся в помощи, предпочитают домашний уход, пишет газета Zeit.
Германские политики и экономисты относятся к этому предложению настороженно, сообщает сайт Rheinische Post Online. По разным причинам экспертам кажется сомнительной финансовая сторона проекта. Представитель торгово-промышленной палаты Ахим Деркс отмечает, что в плане есть большие финансовые риски для предприятий. Финансовые гарантии работникам, которые вынуждены ухаживать за родственниками, не столь очевидны, если они недополучают 25% своей заработной платы, считает президент Социального союза Германии Ульрика Машер. Видный социал-демократ Карл Лаутербах назвал этот проект ловушкой для женщин, работающих на государственной службе. Как известно, за родственниками, нуждающимися в помощи, в основном ухаживают женщины. Неполная занятость на работе вряд ли позволит им сделать карьеру, считает Лаутербах и добавляет, что в итоге женщины будут вынуждены вновь вернуться к домашнему очагу. Госпожа Шрёдер добивается снижения расходов на людей, нуждающихся в помощи, то есть перекладывает расходы на родственников, в том числе женского пола, считает лидер партии «Зеленых» Рената Кюнаст. Социальный педагог и писатель Клаус Фуцек также считает, что это предложение сделано не по доброте душевной, и большинству людей, которые должны ухаживать за родственниками, ничем не поможет. Эти люди зачастую должны трудиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и к тому же 30 или 31 день в течение месяца ухаживать за любимыми родственниками. Этими словами Фусека Rheinische Post Online заканчивает публикацию.
Выпуск европейских социальных новостей подготовила для вас Мария Плисецкая. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Михаил Касторов и Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.